«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
«Грани формата» на радио «Спутник Беларусь». У микрофона Вячеслав Шарапов, а у нас в гостях директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин. Сергей Федорович, 2 года назад были подписаны Минские соглашения по Донбассу. Как оцениваете ситуацию сегодня?
Да, вы знаете, очень насыщенных, информативных и для кого-то очень полезных, для кого-то бесполезных, долгих или быстрых, стремительно пролетевших 2 года. 14 февраля, ровно 2 года назад, я был в Санкт-Петербурге на конференции на Большой, и, в общем-то, там были представители европейских дипломатических корпусов, и когда все узнали, что я из Беларуси, ко мне подошел посол Евросоюза, с удовольствием пожал мне руку и сказал, что, конечно, ваша страна сейчас находится в эпицентре внимания международного сообщества, это очень большая победа, о том, что именно в Минске взял на себя ответственность за проведение этих мероприятий. Было очень приятно, и мы все надеялись на то, что ситуация каким-то образом сейчас в корне поменяется, и сторонам удастся договориться. Продолжали гибнуть люди, продолжалась стрельба, продолжалось все то, что сопровождает это ужасное, отвратительное слово «война». И, к сожалению, вот сейчас, совсем недавно, мы видели продолжение всего этого. То есть, казалось бы, все эти вопросы как-то начинали затихать, и то ли вопросы стали не так актуальны, то ли люди к этому привыкли. Но, к сожалению, вновь появились проблемы, вновь стала стрельба, вновь стало взаимное обвинение сторон, кто первый начал, кто второй, кто больше виноват, кто меньше. А в результате всего этого продолжают гибнуть люди, страдать дети.
Налицо признаки эскалации конфликта. Вот есть ли хоть маленький шанс на то, что стороны конфликта все же сумеют реализовать эти договоренности? Или другой сценарий близится?
Вы знаете, у нас есть исторические аналогии. Давайте посмотрим то, что происходит. Ну, давным-давно началась палестинская автономия. Давайте посмотрим на Карабах. Нам не хочется признавать, что эта ситуация, возможно, вот станет именно такой, как в Палестине, как в Карабахе, многих других эпицентров. Но я, в общем-то, пессимист в этом плане, потому что пессимистом быть лучше ошибиться и потом признать свою вину, чем быть оптимистом, не совсем, так скажем, подкрепляющим какие-то свои словами действия, в общем-то. Поэтому я думаю, что все-таки эскалация напряженности будет продолжаться. Людей нужно посадить за стол. Слово, глагол «нужно», он такой достаточно модальный. И, ну, как «нужно»? Нужно, но это же должно быть их решение какое-то. Поэтому, к сожалению, ситуация вот обречена на то, что она будет таким образом продолжаться. Чувствуется, что Европа устала от этой ситуации украинской. Европа уже не может в дальнейшем, скажем так, вести себя активно в этой ситуации, потому что появилось огромное количество проблем. Европейских и мигранты, и Брексит, и выборы во Франции, и в Германии. У Европы появились другие какие-то очень важные с точки зрения политической жизни аспекты. И Украина как-то остается постепенно со своей проблемой одна. И уже европейцы начинают объяснять коллегам в Украине о том, что как-то нужно смотреть на Россию несколько другими глазами. А может быть, почему бы вам действительно не пойти на те соглашения по Донбассу, которые предлагает Российская Федерация? Здесь очень важно мнение Соединенных Штатов Америки. Потому что, как бы там ни было, все это началось с США, и США обещала поддержку Украине, и она там каким-то образом проводила ее, но Украина не стала проводить те реформы, которые от нее требовали, вернее, она стала, не смогла их провести. Остаются вопросы коррупции, остаются все те же самые проблемы с конституционными, так сказать, преобразованиями в Украине. И поэтому сейчас для Украины очень важно убедить США в том, что все-таки ее нужно поддерживать. Но у США есть Сирия. И в этом плане Украина не исключает, что США и Россия договорятся по вопросу Сирии, и вдруг заложником станет, да, так, ну, сказка, конечно, но представим себе на секунду, что за счет Украины они договорятся. Такие точки зрения тоже имеют место, и мы уже потихоньку видим, что как-то все-таки и Украина, смотришь, и Западная Европа, как-то уже про Крым говорят все меньше и меньше. И, с одной стороны, наверное, это положительные моменты, потому что конфронтация и взаимные обвинения – это красиво, конечно. Это смело, когда сидит политик и там матом ругает.
Да, если бы еще люди не гибли при этом.
Да, это замечательно. Он себя реализует как там чиновник и как мужчина. Вот. Но, к сожалению, вот это вот его конкретного политика там не будем называть, мы видим по телевизору, как это все происходит. Происходит дальнейшее отторжение России от Украины. Все те люди, которые приезжают в Россию и что-то там рассказывают, они в Украине об их знают очень и очень немного, потому что российское телевидение в Украине, оно не представлено так у нас в Беларуси. Там несколько иная картинка. И, к сожалению, вот эти люди друг о друге становятся знать все меньше и меньше. И о политическом строе. То есть, как включил телевизор, там четко все показали. Это бандеровцы, это фашисты, значит. С другой стороны, то же самое. Это фашисты, это русские. И, в общем-то, определить истину очень сложно. Поэтому выход все-таки в том, чтобы садиться за стол и приучать друг к другу, друг друга.
Вряд ли кто-то будет терпеть зону, аналогичную Карабаху или этому палестинскому конфликту.
А в чем проблема? А кто
терпит? Неужели это долго может продолжаться?
Это не на одно поколение проблема. Я думаю, что при нашем поколении эта проблема точно не будет решена. Может быть, люди, которые сейчас изучают политологию и международные отношения в университетах, возьмут на себя эту проблему. Но ведь давайте посмотрим на нашу историю. Мы жили в одном государстве. Это люди, которые учились в одних вузах. У нас книжки с ними были одинаковые. У украинцев, и у эстонцев.
Там мы в одной армии служили.
У русских служили все в одной армии. Да, там мы сейчас видим фотографии президентов там бывших и так далее. Они там с комсомольскими значками решали все эти вопросы. И вот это поколение, прошедшее такую школу, не смогло договориться. А мы теперь говорим о тех людях, которые воспитаны были, рождены были в бою практически вот с этой ненавистью друг к другу. Ну, с ненавистью там или какой-то такой не совсем позитивной оценкой.
С антипатией,
скажем. С антипатией, причем очень глубокой. Поэтому чисто эмоциональные вопросы, эмоциональная пропасть только увеличивается. Нужно искать рациональные пути воздействия. Мы прекрасно понимаем, что Евразийский экономический союз, он без Украины, ну, не полный. Очень много производств, об этом говорил президент Лукашенко на встрече недавно, о том, что очень много производств, которые начинались в России, заканчивались в Беларуси и Украине. Если в Беларуси все это продолжается, у нас есть возможность выпускать всю эту продукцию, то в Украине ее нет. Минск, и в частности вот глава Республики Беларусь, сделали все, что могли. Как правило, в общем-то, на это и было рассчитано, чтобы посадить людей за стол, дать им возможность встречаться на нейтральной территории. Нейтральная территория в этом случае Республика Беларусь. То есть так же, как я вот сегодня предлагал, говорю, ну привозите в Беларусь российских политологов и начнем с них, и украинских. Потом давайте попробуем собрать людей, близких к власти каких-то, да, которые разбираются в этом. Пускай сядут и поговорят. Никто не поедет из россиян в Киев. И киевляне, те, которые принимают решения, никогда в жизни не приедут в Москву. Вот. Да. Поэтому, к сожалению, в общем-то, 2 года Минских соглашений не привели к тому, что ждали, не знаю, стороны, может быть, не ждали, чего ждало мировое сообщество и, конечно, на что надеялась Республика Беларусь.
Директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин был гостем программы «Грани формата» на радио «Спутник Беларусь».